под сенью темных аллей. К 150-летию Ивана Бунина. 22 октября 1870 года в Воронеже родился будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич Бунин. В 2020 году ему исполнилось бы 150 лет. Иван Алексеевич родился в усадьбе по адресу проспект Революции, дом 3, где снимала квартиру его семья. В этом доме Бунины прожили до 1874 года, переехав в Орловскую губернию. Иван Алексеевич не забывал город, упоминая в своих произведениях о родном крае. В рассказе «Натали» Бунин описал свое посещение Воронежа в январе 1907 года. В произведении, которое автор называл «маленьким романом», он тщательно знакомит читателя с домом и усадьбой, в которых прошли несколько лет его жизни. В сцене бала в дворянском собрании Воронежа описано реальное присутствие Ивана Алексеевича Бунина на вечере студенческого землячества 12 января 1907 года.
Отрывки из рассказа «Натали». Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его благодатном припустой церкви. И мы, и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали. Тотчас уехали в Крым. В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил святки дома, в деревне, и приехал тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги. По дороге со станции в город, пока извозчие сани несли меня в дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь юга огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга, и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи, студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, я постепенно оправился. Во всяком случае, привык к тому состоянию душевно больного человека, которым втайне был и внешне жил, как все. Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом. Парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы с ее хор все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире, и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями зала, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли верно за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я, наконец, пробрался, остановился на пороге, слушая разливы раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающие зыб люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, и вдруг подался назад. Из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара. Быстрыми и ловкими глиссадами, летевшие среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик да роден, весь черен блестящими черными волосами и фраком, и легок той легкостью, которой удивляют в танце некоторые грузные люди. И как высока она в бальной, высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся, несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя, таким изгибом, который делал руку похожую на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тот он, со старательностью грузного человека, ловко соскользнув на лакированных носках, круто повернул ее. Губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и она, удаляясь, пошла глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял. В двери залы, наискось против меня, еще совсем пустой и прохладный, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом шампанским две курсистки в малороссийских нарядах. Хорошенькая блондинка и сухая темноликая красавица-казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел с поклоном, протянул 100-рублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись. Откупленных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу, остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью. «Ой, но вы и так страшно бледный». Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками в надежде, что у меня разорвется сердце.
Сборник «Темные аллеи», который писался с 1937 по 1944 годы, Бунин считал своим высшим творческим достижением, несмотря на это слабо оцененным. Он говорил: «Что мне эта Нобелевская премия, о которой я столько мечтал, принесла? Чертовы черепки какие-то! И разве иностранцы оценили меня? Вот я написал лучшую свою книгу «Темные аллеи». А ее ни один французский издатель брать не желает». Нобелевскую премию по литературе Иван Алексеевич Бунин получил в 1933 году за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. Незадолго до этого события была опубликована последняя, пятая книга «Жизнь Арсеньева», которая и стала главной причиной вручения писателю престижной награды. В жизни Арсеньева, которую называли автобиографией вымышленного лица, оказались запечатлены многие факты из биографии Бунина. Похожая на роман «Жизнь Арсеньева» все же по ряду признаков отличается от традиционных образцов этого жанра. Описанное в произведении прошлое подается не как мертвое повествовательное время, а как заново переживаемое живое время повествователя.
«Жизнь Арсеньева», книга первая. Я родился полвека тому назад, в Средней России, в деревне, в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте. Тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени. И значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через 10 или 20 умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье, хочется прибавить мне. Но кто знает, может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил? О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем? Я знаю только то, что в гербовнике род наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый. И что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В духов день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву. «Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрях Авраама. От Адама, даже до днесь, послужившие Тебе чисто отцы и братья наши, други и сродники». Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие с отцы и братья наши, други и сродники, некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращуры учение о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни. переходящего от смертных родителей к смертным чадам их, жизнью бессмертной, непрерывной. Веру в то, что этой волей, Агни, заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был осквернен, то есть прерван, этот путь. И что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым отцом всего сущего. Среди моих предков было верно немало и дурных, но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь. Будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит, и на лазурном поле его, в середине персень, эмблемы верности и вечности, которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками. Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем, комнату. Его сухой блеск над косогором, видным в окно, на юг. Только и всего, только одно мгновенье. Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно? Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью, еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время. Нет, это время несчастное, болезненно чувствительное, жалкое. Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая судьба среди них. Зимой безграничное снежное море. Летом море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей. Их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь, сурок, жаворонок? Нет. Они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся. Не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее. Не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их. Вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем. Трогали непонятной любовью и нежностью, неизвестно кому и чему. Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором. Хутор Каменка. Главным имением нашим считалось Задонское, куда отец уезжал часто и надолго. А на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники. Были кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты-братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке.
Поэтическое творчество Бунина относится к первой половине его творческого пути. Начинал писать Иван Алексеевич именно стихами. Первым опубликованным произведением стало стихотворение «Над могилой Надсона». В 1903-м за поэтический сборник «Листопад» и перевод песни Агая Вати Лонгфелло Иван Алексеевич Бунин получил Пушкинскую премию. В стихотворениях Бунина угадываются характерные черты его общего литературного дарования. Яркие, словесно богатые описания природы, внимание к внутреннему миру героя, выделяющие самые тонкие его чувства. Музыка.
За рекой луга зазеленели, веет легкой свежестью воды. Веселей по рощам зазвенели песни птиц на разные лады. Ветерок с полей тепло приносит, горький дух лозины молодой. О, весна, как сердце счастье просит, как сладка печаль моя весной. Кротко солнце листья пригревает, и дорожки мягкие в саду. Не пойму, что душу раскрывает, и куда я медленно бреду. Не пойму, кого с тоской люблю я, кто мне дорог, и не все ли равно. Счастье жду я, мучаясь и тоскуя, но не верю в счастье уж давно. Горько мне, что я бесплодно трачу чистоту и нежность лучших дней, что один я радуюсь и плачу, и не знаю, не люблю людей.
Стой, солнце! Летят, блестят мелькающие спицы, тоску и дрожу, а все вперед с летящей колесницы, а все вперед гляжу. Что впереди? Обрыв, провал, пучина, кровавый свет зари. О, если б власть и властный крик новина! Стой, солнце! Стой, замри!
Родине, они глумятся над тобою, они, о Родина, корят тебя твоею простотою, убогим видом черных хат. Так сын, спокойный и нахальный, стыдится матери своей, усталой, робкой и печальной, средь городских его друзей. Глядит с улыбкой сострадания на ту, кто сотни верст брела, и для него ко дню свидания последний грошек берегла.
Слово. Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния, умейте ж беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страдания наш дар бессмертный – речь.
Не приняв революцию, Бунин был вынужден в 1920 году покинуть Россию. Его второй родиной до конца жизни стала Франция. Из многих эмигрантов Иван Алексеевич оказался одним из самых востребованных на Западе. Об адаптированности писателя к западной жизни говорит и тот факт, что после эмиграции он прожил во Франции примерно 33 года. После Второй мировой войны появилась возможность возвращения Бунина на родину. Заговорив о возвращении, он сказал, что, конечно, очень хочется поехать, посмотреть, побывать в знакомых местах, но его смущает возраст. Поздно, поздно. Я уже стар, и друзей никого в живых не осталось. Из близких друзей остался один Телешов. Да и тот, боюсь, как бы не помер, пока приеду. Боюсь почувствовать себя в пустоте. А я привязался к Франции. Очень привык. И мне было бы трудно от нее отвыкать. А брать паспорт и не ехать, а оставаться здесь с советским паспортом. Зачем же брать паспорт, если не ехать? Раз я не еду, буду жить так, как жил. Дело ведь не в моих документах, а в моих чувствах. Возвращение на родину не состоялось.